Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. И говорим мы сегодня о нашем московском жилье. Наше городское жилье очень сильно изменилось за последнее время. И все хотят жить в красивом современном доме. И мало у кого осталось модные 80-е годы мебель. Те же самые стенки. Многие посносили перегородки между кухней и столовой. А дизайнеры интерьера стали очень популярной профессией. Потому что сам себе красоту не сотворишь. Уметь надо. Но и само жилье меняется. В Москве много строится. И жилье в новых домах очень отличается от привычных нам квартир, в которых многие из нас выросли. Что такое современная квартира в мегаполисе? И что мы от нее хотим? Об этом мы говорим со Светланой Курталевич. Она руководитель собственного дизайн-бюро интерьера и преподаватель дизайна в Российском государственном университете имени Косыгина. А многие помнят этот институт как институт легкой промышленности. За последнее время наши отношения с домом, как мне кажется, очень сильно изменились. Прежде всего потому, что мы живем в какой-то совершенно новой реальности, очень много строится. Сейчас даже молодые люди имеют возможность либо купить, либо арендовать квартиру. Мы почти не встречаем вот семей, которые живут все вместе. Да? Бабушки, дедушки живут отдельно. Молодые люди как можно скорее пытаются съехать из родительского дома. Вот это вот аттракцион невиданной квартирной щедрости – как он повлиял на наши отношения с квартирой?
У нас меняется функция жилья. Мы видим, что молодое поколение, оно в другой динамике развивается. Там у стариков своя жизнь, свои уклады. И, конечно же, вот в этом социуме, в этой бесконечной гонке за результатом у нас, конечно же, появляются и новые функции дома. Поскольку мы говорим сейчас уже о мегаполисе и о больших новостройках, о больших скоплениях людей, конечно же, люди, уставая от информации, они понимаем, что нам как-то хочется уединиться. И поэтому вот эта вот тенденция уединенного пространства для молодых семей, конечно же, она все больше и больше нарастает. И благо наши застройщики предлагают нам уже более-менее небольшие пространства с меньшей точкой входа, которые могут себе позволить уже молодые семьи и молодые, даже можно сказать, и студенческие пары.
Я вот как раз только что прочитала, что, да, действительно, в новостройках квартиры становятся меньше, и автор пишет, так что же, мы идем обратно к хрущевкам?
Ну, хрущевки в свое время вообще поменяли весь социальный уклад жизни людей, потому что до этого люди жили в коммуналке, а от хрущевки вот эти вот домики, с учетом того, что они минимальными средствами позволило это расселить людей, потому что у нас там кран на раковину и на ванную был, да, мы все помним.
Помним.
А вот, это в целях экономии. Высота была 5,5 этажей, потому что выше пятого нужно было делать лифт уже. Вот, и вот такие вот мелочи, они позволили сэкономить, видимо, и расселить людей, то есть сделать жизнь людей комфортной, потому что до этого люди жили в коммуналках, им было тяжело.
Вот вы сказали, что функция дома меняется. Как она изменилась?
Мы перестали водить людей в гости. К нам приходят в гости уже по каким-то делам или по каким-то редким праздникам. Все банкетные мероприятия у нас даже у детей сейчас.
Да, дни рождения в кафе.
Дни рождения в кафе, свадьбы в кафе, праздники все в кафе. Мы с семьей собираемся очень узким кругом по исключительным праздникам. И, конечно же, вот эта вот функция застольного места в доме, она сильно изменилась. Ну и практически утрачена сейчас. У нас остались обеденные зоны, где живут в больших пространствах семьи с детьми. И, конечно же, там сохранена эта функция, и небольшой стол на кухне. Но молодежь сейчас предпочитает уже небольшие барные стойки для того, чтобы просто перекусить и убежать на работу.
То есть дом стал такой норой?
Ну, мы живем в век цифровых технологий. У нас информация поступает с гораздо большей скоростью в нас вообще. Мы воспринимаем гораздо больше информации. Если раньше для того, чтобы получить что-то, узнать что-то новое, мы ходили в библиотеку, то сейчас мы открываем смартфон и можем найти любую совершенно информацию. Даже дети, когда они развиваются, они больше интересуются различными технологиями. Конечно же, у них информации больше, чем у нас в том возрасте в голове. И стремление убежать от этого информационного перегруза, от скопления людей, потому что мы приходим в офис, у нас open space, где сотни человек работают на одной территории. Мы приходим в магазин, мы видим тоже
толпы с колясками.
Толпы с колясками. Конечно же, приходя домой, мы хотим отдохнуть от всего этого, и наши пространства постепенно меняются под те задачи, которые мы перед ними ставим.
То есть дом все-таки моя крепость.
Всегда.
А вот пандемия, с которой мы, я надеюсь, удачно распрощались, она изменила наши отношения с домом? Или, может быть, она внесла какие-то вот такие долгосрочные коррективы, которые нам тоже надо учитывать?
Ну, мы все знаем, что когда появляется новый член семьи, да даже если собака появляется, все равно появляется свое место. Поскольку создаются семьи для того, чтобы быть вместе, и мы вместе проводим время вечерами на кухне, вечером в кровати, вот эти функции были совмещенные. Когда мы оказались на одной территории, конечно же, у многих встал вопрос выделения отдельного свободного пространства для себя. Появились зоны уединения, больше стали появляться запросы.
Это стало больше цениться, да?
Это стало больше цениться, и это стало ставиться в задачи. То есть, если раньше, ну, останется там место, ну, вот здесь я буду сидеть с книжкой читать. Там, например, в гостиной, которая вот это будет мое кресло. То сейчас это стало изначально задачей. Здесь это будет мой кабинет, здесь это рабочее место, здесь это, там, условно, комната мамы, и никто туда заходить не будет.
А что еще, кроме пандемии, вот из таких каких-то крупных внешних событий оказывает влияние на наш дом?
Понятно, что внешние события и события социальной жизни влияют на обустройство пространства, но мы постепенно к этому пришли, мы постепенно пришли к минимализму, мы постепенно пришли к трансформируемым пространствам и пространствам, наполненными различными функциями. То есть сейчас это кровать, потом это убирается, это становится диваном, или убирается, становится рабочим столом. Мы постепенно к этому пришли, и, конечно же, сейчас мы понимаем, что то, что вот мы видим сейчас, оно совершенно отличается от того, что было, да, до. И приезжая к молодежи, родители не всегда понимают, почему оно вот так, а вот именно так и никак иначе. Почему вместо круглого стола, обеденного стола теперь барная стойка? Почему у нас маленький шкафчик на кухне для посуды и больше ничего нет, да? Наши родители жили иначе.
Кухня исчезает?
Кухня исчезает.
Что еще исчезает? Вот по вещам, как мы можем сказать, как меняется наше жилье, что приходит, что уходит?
Кухни исчезают в маленьких пространствах и у молодежи.
Потому что они едят в кафе все.
Да, потому что мы приходим домой, чтобы отдохнуть, быстро кофе выпить. Стали появляться кухни, ниши, которые просто закрываются за ненадобностью. А когда надо, они открываются. Но у нас уже там маленькие комфорочки, у нас уже там узкая посудомоечная машина. То есть вот такая вот минимальная...
Долой быт фактически.
Абсолютно, абсолютно.
То есть если вспомнить, например, стремление архитекторов, да, начала 20 века, когда, наоборот, шло обустройство быта, и появлялись плиты, на которых можно было готовить, появлялись холодильники. Да,
шкафы-серванты для
шкафы,
посуды.
Шкафы-серванты. Это казалось колоссальным достижением, когда человек мог сам заниматься готовкой на кухне, а не приглашать кухарку. Да, то сейчас, наоборот, этот быт исчезает и вытесняется из квартиры.
Ну, в современном мире время вообще роскошь. Да, и время, потраченное на готовку, современная молодежь и вот люди нашего поколения, они не готовы тратить время на это в массе своей.
Быт схлопывается. Мы все в свое время наблюдали, как исчезали стенки между гостиными и кухнями. Что еще происходит?
Если в то время, когда они начали появляться, это было такой некой модной тенденцией, все стали это сносить, высвобождая пространство, потому что это делалось в старых хрущевках и малогабаритных квартирах, то сейчас изначально застройщики дают возможность сделать открытое пространство, и многие, наоборот, ставят стенки, чтобы сделать кухней кухней, а зону гостиной, например, отделить, чтобы не было ни запахов, ни какой-то бытовой техники в гостиной. Либо организовывается ниша, которая закрывается. Но в любом случае, вот это вот желание спрятать кухню из этого пространства убрать.
А исчезновение прихожих, что вы про них скажете?
Да нет, они не исчезли, потому что даже еще, например, взять хрущевки, они как были маленькие, так они...
Масюленькие, да?
Да, то сейчас многие заказчики, наоборот, хотят прийти в красивое, чтобы можно было комфортно сесть на банкетку, снять обувь, чтобы, может быть, там было зеркало с небольшим консольным туалетным столом, чтобы что-то поставить, чтобы привести себя там в порядок, перед выходом посмотреть на себя. Но уходят вот эти вот нагромождения одежды, потому что сейчас делаются шкафы, встроенные шкафы, если нужно делать гардеробное, отдельно гардеробное, чтобы вот это вот все на входе не висело.
То есть многоуважаемый шкаф, о котором говорил герой Чехова, он спрятался в нишу.
А все прячется сейчас, да, чтобы вот не было вот этого нагромождения, конечно.
Библиотеки простились с нами? Теперь уже почти не осталось ведь квартир с библиотеками.
На самом деле счастье есть, библиотеки есть у нас. И особенно эти библиотеки есть у людей, которые очень динамичны в течение дня. Им, конечно, хочется присесть, вот это ритуально открыть книжечку, там с чашкой чая и почитать, сбежав от всего мира в эту книгу. Конечно же, много читают и цифровых книг, но остались библиотеки, остались.
То есть вы, как дизайнер интерьера, встречаетесь с запросом на то, чтобы в доме была библиотека?
Конечно, да.
А что вы скажете о телевизорах? Правда ли, что они остались только в квартирах пожилых людей?
Неправда. Они остались и в квартирах молодежи, наряду с проекторами тоже. И понятно, что мы ставим и проекторы, и телевизоры. То есть другой вопрос, что если раньше эти телевизоры были ламповые, и мы должны под них были выводить отдельное пространство какое-то, да, ну, в семьях, то сейчас на смену плоским телевизорам появились вообще телевизоры-экраны, которые можно повесить вместо картины на стену. Это будет объект интерьера.
Если говорить о квартирах москвичей, все-таки каких квартир большинство? Где стремятся жить москвичи? В каких пространствах?
Ну, это смотря о каких москвичах говорить, потому что люкс-сегмент у нас остался люксом, и они всегда останутся, и спасибо им, что они у нас есть, потому что они показывают исконно московский быт и уклад, когда у нас есть отдельно столовая, у нас есть большая обеденная зона, где за ужином собирается вся семья и много людей в доме, и они стараются держаться все вместе. И, допустим, часто мы сталкиваемся с тем, что мы берем две квартиры и объединяем их в единое пространство для того, чтобы вот одна семья жила вот в большом пространстве. А если говорить о среднестатистической молодежи или там паре средних лет, то, конечно же, это уже пространство поменьше. Конечно, они пытаются отделиться от родителей, чтобы сделать маленький свой уголочек, но свой. Конечно же, в этих пространствах больше присутствует минимализм, потому что это позволяет с комфортом спрятать все, что нужно спрятать, потому что, ну, все-таки семья, вещей много. И вот как раз в таких помещениях появляются и многофункциональные пространства, и системы трансформации этого пространства, когда мы можем что-то отделить, закрыть или, наоборот, впустить людей в эту зону. Там появляется трансформируемая мебель, допустим, мебель, которую можно тоже задвинуть в какую-то нишу. Об этих, если пространствах, то да, здесь, конечно, изменения.
А вот прозвучало уже слова «московский быт». Есть ли у этого московского быта свои отличительные черты? Или речь идет именно о том, что это такой большой дом, действительно, гостиная, с библиотекой, с какой-то зоной отдыха?
Это большой дом, где есть люди, которые помогают по хозяйству сейчас уже. У нас по-прежнему вот в этих больших домах и квартирах есть вот эти отдельно стоящие шкафы, где можно, допустим, столовая, и рядом, конечно же, комод, куда можно посуду положить и откуда она достается к столу. Отдельно есть помещение кухни, отдельно есть помещение гостиная, публичная гостиная, отдельно есть гостиная, которая кабинет, спальня своя закрытая. И это другой ритм жизни, это другое понимание пространства. То есть люди, которые живут в малогабаритном пространстве, они чувствуют пространство по-другому. Люди, которые выросли вот в этих больших квартирах, им очень тяжело с этим справиться, потому что, ну, они привыкли вот так понимать пространство. Они будут чувствовать себя некомфортно вот в этих маленьких.
Давайте поговорим о том, как меняется и дизайн квартиры. Судя по сумасшедшему количеству программ даже на телевидении, и в одной из них вы, насколько мне известно, принимали участие, был такой, да?
Было.
Да. Спрос на то, чтобы изменить свое жилье, сделать его современным, модным, красивым, чтобы им можно было похвастаться, достаточно высокий. Как меняется дизайн? Есть ли какие-то волны моды в мировом дизайне интерьеров? На что мы ориентируемся?
Ну, смотрите, мы все в рамках макроэкономики понимаем, какие процессы везде происходят, да, или не понимаем, но они все равно на нас влияют. Это отражается на философском понимании, на социологии, на том, как люди живут. И, конечно же, течения новые, они появляются и в живописи, и в философии, и в фэшне, и вслед вот за этим, конечно же, мы перетаскиваем это все, можно сказать, в свои пространства.
То есть вот сейчас победила философия такого вот компактного, современного, трансформируемого жилья, в котором ты можешь отдохнуть.
Технологичного еще.
Технологичного.
Да.
Так?
Да.
И что за собой тащит эта концепция?
Ну, во-первых, это функциональность и комфорт, который нужен. Я вообще не пропагандист, но тем не менее, это правда позволяет решать многие задачи, особенно в условиях там малых пространств. И говорить о том, что вот это сейчас будет модно и всем это подойдет, нет, конечно. И вот в случае с жильем, мне кажется, очень важно слушать именно себя, а не гоняться за трендами. Бывало такое, что, сделав интерьер с обложки, человек понимает, что я, говорит, не могу здесь жить. мне холодно, мне некомфортно, мне неуютно, мне надо вот это вот много безделушек вот этих вот. Или наоборот, вот красиво понавешали, а давай уберем и не будем, чтобы этого не было. Я не могу это проходить мимо этого каждый день видеть.
Ну какие-то тенденции-то модные есть в этом деле?
Сейчас стало очень модно винтажную мебель, но, извините, у нас антиквариат всегда был ценен. Просто вот сейчас мы возвращаемся к той мебели, эстетика которой вот была еще там 40-60 лет назад. И это стало такой модной тенденцией. Мы возвращаемся к Баухаусу, нежно любимому мной, по крайней мере, в простой функциональной эстетике. В наш интерьер вернулся металл в таком в открытом виде, потому что его не было очень долго. В наших интерьерах не перестает быть дерево, и это, наверное, наша какая-то культурная особенность, потому что мало кто уходит совсем в поп, в пластик. Был период, потому что когда у нас в интерьерах практически не было деревянных поверхностей, это был пластик, глянец, стекло. И я уверена, что следующий виток будет, и мы когда-нибудь к этому опять придем. Просто оно трансформируется, исходя из потребностей людей. То есть тогда были одни потребности, сейчас они другие, но мы переходим из одного эстетического витка в другой, и мы видим, что элементы те же, но их применение, либо их использование в пространстве, оно другое немножко.
А вот вы сказали про мебель. Мы все простились с Икеей. Что будем покупать вот в обычные, не люксовые квартиры, если нет этого магазина, к которому мы все привыкли? Есть ли вообще наши отечественные производители, которые готовы наводнить рынок удобной, комфортной, модной, симпатичной мебелью и там элементами декора?
Мы с Икеей простились, но Икеи с нами нет, потому что те производства, которые делали поставки для Икеи, они никуда с российского рынка не делись, они там и остались, потому что в большей степени это было российское производство. Другой вопрос, что мы простились с сервисом, который давала Икея, да, и, конечно же, вот этот сервис уже, нам его взять пока неоткуда, но у нас производство работает над этим. Компании, которые поставляли ткани, компании, которые поставляли мебель, они никуда не делись, это те же самые компании.
Так.
И они готовы это производить и поставлять на рынок. И более того, какой-то определенный сегмент рынка в свете вот последних событий, он прям вырос. И делалось...
Это какой же рынок вырос?
И делались исследования, например, та же самая мебель, которая вот была у нас. То есть уход вот этих крупных компаний позволил мелким компаниям выйти на этот рынок. И у многих просто производства пошли в гору и стали развиваться именно из-за того, что место освободилось. То есть если раньше это была Икея там или что-то...
Везде.
Везде, да. То сейчас люди обратили внимание на других производителей.
Производства, которые остались, они работают по старым дизайнам мебели или у нас есть дизайнеры, которые готовы придумать что-то такое, что даже круче, чем Икея?
Ну, у нас есть дизайнеры, которые придумывали, придумывают, и я очень надеюсь, что будут придумывать это, и с каждым днем их становится больше. И счастье, что они у нас есть, и мы это пропагандируем. Но понимаете, в чем дело? Внедрить какую-то новую позицию на производство, это, ну, то есть они готовы делать какие-то индивидуальные решения, но это больше готовы люди, у которых небольшие производства. Вот, потому что большое производство повернуть под индивидуальный заказ очень сложно бывает.
Мы уже говорили о том, что все смотрят одни и те же модные картинки, и на самом деле жилье же ведь действительно довольно здорово стандартизировалось. В чем состоит индивидуальность тогда сегодняшнего жилья? Если все покупают одинаковые диваны, все приблизительно одинаково устраивают гардеробные, прихожие и так далее, тогда в чем наше «я»? И должно ли быть жилье сегодня выражать индивидуальность его владельца?
Ну, представьте, мы бы все на улице были одинаковые, или мы разговариваем с человеком и понимаем, что он имеет такую же точку зрения.
Да, но вот бывая в гостях, я обращаю внимание, что я, пожалуй, не всегда могу сказать, что вот мы не знаем, вот эта квартира этого человека или этого, она не несет никакой индивидуальной окраски. Кроме фотографий на стенках.
Может быть, не все просто готовы через это транслировать свою личность. Но если мы заходим, например, в квартиру какого-то ученого, мы же точно понимаем, что там живет ученый. Мы видим стол, мы видим... Ну, то есть мы...
Хотите сказать, что человек интеллектуального труда, он меняет свое жилье, свое место обитания под себя, и это всегда интеллект, он транслируется в среду обитания.
Вообще любая личность транслируется в среду.
Извините, но мы приходим в квартиру офисного человека.
И видим, что там живет человек, который не хочет делать из квартиры свой офис. И там точно не такое, как у всех. В квартирах врачей мы не увидим никогда тех врачей, которые много проводят времени в больницах, особенно те, которые проводят время в операционных, мы не увидим белых, серых, голубых стен. Никогда?
Никогда.
Никогда.
Потому что они устают от этого.
А люди, допустим, которые приехали с севера, им очень тяжело находиться в жарких, насыщенных цветом интерьерах. А люди, которые южные, им будет очень тяжело находиться в скандинавском минимализме. Ну, потому что это в культуре. Мы с этим выросли, воспитываемся этим. Мы проносим через свою жизнь некие воспоминания и ощущения комфорта. И вот когда человек делает свое жилье, не когда он приходит в это жилье, как в неизбежность, да, например, а когда делает свое жилье, мы, конечно же, вот это вот все отслеживается.
Что такое дурной тон в дизайне дома? От чего дома надо избавиться?
А тенденция в том, чтобы окружать себя натуральными материалами. То есть, поскольку мы в крупном мегаполисе среди стекла и бетона, мы в этом находимся практически там большую часть своей жизни. Мы приходим домой, и многим хочется натуральной эстетики какой-то, природные материалы в покрытиях, те же самые деревянные вставки, где-то шпон, где-то, может быть, даже натуральный камень. Вот. Но это вот такая тенденция, она скорее из социума. С другой стороны, если мы говорим о каком-то большом пространстве, то там, конечно, появляются уже отдельно стоящие предметы мебели, предметы искусства. Там по-другому функции проистекают по геометрии.
Из обычной двухкомнатной квартиры с небольшой прихожей, с небольшой кухней можно ли сделать конфетку?
Конфетку можно сделать даже из студии в 20 метров. Но просто надо понимать, что это ограниченный набор функций.
Кстати говоря, мода на студии прошла или продолжается?
Она только начинается, мне кажется.
Почему вы так думаете?
Потому что популярность этих студий возрастает, потому что они доступнее, чем большие квартиры. Я думаю, что просто тенденции эти будут развиваться дальше. И многие даже исследователи опасаются, не вернемся ли мы к коммуналкам. Потому что тенденция вот такова, что на первом этаже стало первый этаж доступен для перепланировки, и из трехкомнатных делают 3 однокомнатных. И сдают их или продают по отдельности. И это есть сейчас на рынке, и тенденция в этом. И тенденция идет на перенаселение. Да, перенаселение есть, и тенденция идет на уменьшение жилой площади. По-моему, 9,5 квадратов было. Вот 13,5 точно была минимальная площадь, которая продана, но, по-моему, дошли до 9,5.
Так, вернемся к двушке. А за счет чего она может стать так прекрасно?
За счет правильно организованных функциональных зон.
То есть эстетика — это организация на самом деле?
Нет, эстетика просто вторична.
Вот давайте мы с вами сейчас попутешествуем по этой маленькой двухкомнатной квартире, и вы скажете, что там должно остаться, а что надо выкинуть. Вот мы с вами вошли. Обувница.
Конечно же, да, но встроенная и закрытая.
Ванная или душевая кабина?
Для меня ванная.
Мы заходим в гостиную, и там стоит бабушкин сервант с такими стеклянными дверцами. И за этими стеклянными дверцами стоит сервиз. Ну, пусть это будет Мадонна.
Ну, мне кажется, это все можно сейчас компактно скрыть. Я бы сделала какую-то встроенную систему хранения, которая позволила бы Мадонну уместить. Бабушкин сервант идет в отдельное место. Он будет функциональным элементом, но и элементом декора.
А он может быть элементом декора?
Да, он может быть элементом декора.
А дальше перед телевизором у нас стоят такие пухлые кресла. И что мы делаем с ними?
Я думаю, что мы перетягиваем их в какую-нибудь современную модную ткань, оставляя эстетику больших уютных кресел. Может быть, чуть-чуть меняется форма.
Некоторые очень любят ковры. И вот у нас с вами над диваном висит такой прекрасный ковер.
Но мы его можем снять и положить на пол, чтобы ножкам было уютно, а стену освободить.
И что будет на стене?
На стене может быть какая-то крупноформатная картина, живопись, современный арт какой-то. Даже постер, если мы повесим, это уже привнесет какой-то элемент динамики игры в интерьер.
Раскладной диван, на котором сидит наш кот.
Ну, как же без кота и жизни-то. Но раскладной диван, он все-таки, наверное, нужен, потому что иногда приезжают гости.
Хорошо, давайте пройдем тогда в спальню хозяев, и мы там увидим еще одну раскладной диван и огромный трехстворчатый шкаф, в котором все равно все не помещается.
Ну, все никогда ни у кого не помещается. Это абсолютно такая истина, потому что сколько бы шкафов ни делать, через какое-то время все равно все не помещается. Вот. Другой вопрос, что, может быть, в спальне не место такому шкафу, а сделать какую-то отдельную гардеробную с открытыми системами хранения, если позволяет пространство, и вместо дивана все-таки кровать.
Угу. А еще из спальни мы выходим на балкон, на который обычно загружается вообще все, что не поместилось.
Вот молодежь особенно, та, которая берет вот эти малогабаритные пространства, у меня тоже всегда был вопрос, а как вы там живете? Потому что когда только появились эти квартиры и стали приходить заказы, и мы, честно говоря, в таком немножечко шоке были от того, как же нам эти задачи-то решить, все те, которые перед нами поставили. И потом постепенно стали, выясняя уже, как люди живут и как они обустраивают свою жизнь в плане там перемещений. Многие прибегают к хранилкам, так называемым, когда можно арендовать ячейку и туда все сгрузить. Сгрузить зимние вещи, сгрузить лыжи, сноуборды, потому что молодежь активная, да, это все нужно. Но это все нужно вот сезон, все остальное время это не нужно. Поэтому все, что можно вынести из жилья, оно выносится вот в такие зоны хранения отдельные. И остается только чистый функционал вот сегодня, сейчас, для того, чтобы было комфортно.
А что еще помогает нам вот расчистить нашу квартиру?
Правильная система организации, потому что есть встроенные системы хранения, есть, конечно же, трансформируемые какие-то истории. И вот это вот все. То есть у нас мы можем сделать шкаф, сейчас это доступно уже, в который будет прятаться кухня. И мы убираем и разгружаем визуально вообще пространство. Мы можем сделать шкаф, в котором помещается стол и какая-то рабочая поверхность, да, для того, чтобы человек мог поработать. Вплоть до того, что из этого шкафа выезжают какие-то перегородки, которые вообще зонируют пространство на два отдельных помещения. Вот, поэтому правильная вот эта вот функциональная организация, она, конечно, очень важна.
А какая для вас идеальная московская квартира?
Для меня это открытое, прежде всего, функциональное и высокотехнологичное пространство.
А вот технологичное пространство, вы какие технологии имеете в виду?
Я имею в виду сейчас систему «Умный дом». Они сейчас уже вполне доступны стали. Мы все знаем, что такое Яндекс.Колонка.
То есть шторы по кнопке, кофейная машина по кнопке.
Даже по смартфону. Многие вещи сейчас можно сделать. Мы можем включить отопление по смартфону. И вообще вся вот эта вот система управления домом, когда ты приходишь, а уже чайник согрет, свет включен, ну ладно, ванна не наполнена, но ничего, подождем. Но тем не менее, все вот эти вот современные технологии, они позволяют, ну они делают нашу жизнь комфортнее. И сейчас среди людей, ну, среди населения, среди наших заказчиков, конечно, все больше приходит понимание того, что да, это необходимо. То есть, если еще 10 лет назад это было роскошью, не всегда обоснованной, то сейчас это необходимость.
За счет каких опций расширяются функции вот этого умного дома?
На самом деле много чего, потому что вплоть до мы можем регулировать свет, не вставая с дивана, да, то есть мы можем использовать смартфон как пульт, но это уже все тоже давно.
То есть что-то такого нового, остромодного не появилось, да, вот сейчас?
Ну, появились, конечно же, появились проекторы, появились медиаэкраны, мы можем сейчас медиа-стены, допустим, целые, да, ну просто кому-то это хочется, кому-то не хочется. Появились смарт-стекла, да, мы можем оставить стеклянную стенку прозрачную, либо, замкнув цепь, она будет закрытая. У нас есть системы трансформера, когда мы можем нажать кнопочку, и раз, все это пространство как робот пересобирается. Ну, это уже такие высокотехнологичные. То, что у нас сейчас прижилось и активно популярно, это, да, это шторы, это освещение, это подогрев во всех видах. Ну и все, наверное, вот так, если вот из популярного. Идеальная квартира — это, наверное, все-таки открытое вот это высокотехнологичное пространство, когда ты приходишь, и тебе все есть. То есть ты по щелчку, по кнопке, клацая смартфон, можешь настроить это пространство так, как тебе комфортно. Вообще понятие вот этой умной среды, да, оно приходит постепенно и в жилой интерьер.
Друзья, с вами был подкаст про большой город, и говорили мы о нашем московском жилище. Пусть вам дома будет всегда хорошо, уютно, комфортно и красиво. С вами была Екатерина Данилова. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.